Алло, вот никакой заставки мы не слышали. Это Илья Городецкий, но вроде бы мы уже в эфире. Как обычно, ждем сообщений в чате.
Возможно, да. А я, кстати, чат даже не открылся, начал на чат открыть.
Я открыл, и тут Ивавасана, ты его, наверное, сильно обижаешь в раз. Потому
Я его один
что.
раз только обижал, один раз только, и все.
Не, но он спрашивает, кто в курсах, доллар еще будет дорожать? То есть его уже интересует вот доллар. Видимо, он последний собирается вкладывать в игры с тобой. Так, может, не надо уже?
Не, наоборот, он же вывести хочет.
А, то есть он, видимо, с тобой еще раз.
Выигрывал много, да, и уже выводить собрался.
Понятно. Вы не удивляйтесь, что я влез тут в эфир к Сергею Рыбаченко. Дело в том, что мы не могли его разбудить и уже пошли по запасному варианту. Думали, что мне придется тут гутарить.
Извини, я в кои-то веки перебью тебя. Я не спал на самом деле еще. Так что я
Но это
просто
известно.
я про свой эфир узнал за минуту до начала.
Ну, на самом деле все просто. То есть подъемный кран пришлось вывести в то место, где вот Сергей проживает. И вот сейчас мы его подняли. Так что пару вопросов, я думаю, он осветит. Вот. Ну, наверное, начнем с рассказа о прошедших событиях. Сережа, ты был в эфире, вот, получается, когда позавчера.
Позавчера, да,
Да,
ровно 2 часа назад.
а я давно не был в эфире, получается, наверное, 4 дня. Вот. И, может быть, даже больше. Ну и расскажу. По-моему, последний раз я выходил в эфир, когда я должен был играть второй день турнира по 5000, короткий стол. Очень для меня был важный турнир. Очень, честно говоря, вот именно из-за двух турниров, вот этих 6 макс, я и приехал так рано. И вот знаю, что это тоже уже звучало в эфире. Сережа упоминал. Ну, получилось, что я, ну, потому что в этих турнирах у меня, ну, как в итоге не сложилось. Вот, и, в принципе, я жалею сейчас об этом решении, я приехал слишком рано, и действительно, вот, был такой момент, вот, в начале этой недели, когда как-то совсем я себя, ну, честно говоря, довольно паскудно ощущал, какая-то, ну, не депрессия, опять же, да, как справедливо Сережа отметил, но грустное было очень состояние, потому что, честно говоря, Лас-Вегас, когда ты проигрываешь, наверное, не лучшее, а худшее место на Земле, честно говоря, потому что заняться здесь абсолютно нечем. Честно говоря, обстановка довольно лудоманская, то есть большинство разговоров, мыслей и всяких там планов, связанных с игрой, что, честно говоря, мне не очень нравится. Вот, но вернусь к этому турниру. Я перешел во второй день. Стек у меня был ниже среднего, 48 тысяч, 48 200. Блайнды были 600-1200, то есть как бы нормальный стек. Тем более, что буквально вот, ну, через, по-моему, 10 раздач после начала игры, даже меньше, наверное, где-то 7-8 раздача, и мне удалось удвоиться. Удвоиться с тузами против туз-король. Лиза Гамильтон, прошлогодней чемпионки мира, она уже сейчас не чемпионка мира, потому что в этом году женский турнир выиграла другая девушка из Франции. Вот, ну, а до этого она сама удвоилась тузами против туз-короля Алана Сасса, такого очень известного игрока был за нашим столом. Вот, и я взял с нее пример, и тоже мне раздали два туза против ее туз-король, и я удвоился. Потом, правда, проиграл на блайндах большой банк, кто, ну, играет много многостоловых турниров дорогих, не знаю, правда, есть ли эти люди в нашем эфире, есть такой известный очень немецкий регуляр Гутвайп, ну, ты, Сереж, наверное, знаешь его, да? Гутвайп. Вот, и я с ним на блайндах сыграл такую, ну, можно сказать, как спорную раздачу. Он выкидывал все время с малого блайнда, потом неожиданно сделал рейс все-таки с малого на мой большой. Нам все время отдавали блайнды, потому что у нас так получилось, как на этот момент были самые большие стеки за столом. Плюс большой стек был у Девилфиша, но он играл тайтово очень. Играл тайтово. И он сделал рейс, и я на король 6 мастевых решил защитить большой блайнд. Сделал кол. Открылся флоп Туз-6-5, он сделал ставку, и я снова сделал кол. Ну, туза не было оснований верить, тем более по терну упал еще один туз. Он чек, ну и было, в принципе, очевидно, что, ну, вряд ли у него здесь есть рука. Вот, но я решил, что, может быть, он все-таки по риверу, ну, пойдет на блеф. Вот, или все-таки, может быть, он как-то хитрит и с какой-то рукой, которую он не собирается выкидывать, чекнул терн. Решил, в общем, сыграть, ну, отчасти под контроль, отчасти спровоцировать блеф на ривере. Сделал тоже чек. Открылась семерка. Казалось бы, такая не очень значимая карта. Он сделал очень большую ставку. Почти банк поставил. Вот, но я как бы по своему плану решил доиграть раздачу, сделал кол и посмотрел на карту 8-4. Вот, то есть у него, ну, был гадшот, и на ривере ему пришел стрит от четверки до восьмерки. Я проиграл эту раздачу, но расстроиться я не успел, поскольку буквально, опять же, наверное, через три раздачи у меня были две восьмерки на ранней позиции, я сделал рейс, и вот эта Лиза Гамильтон, чемпионка мира, она уже с маленьким стеком поставила all-in. Ну, она совсем у нее мало осталось после того, как я против нее удвоился, но она два раза удвоилась после этого. Но все равно у нее было там, условно говоря, 15 тысяч фишек, то есть где-то 12 больших блайндов. Я сделал кол с двумя восьмерками, естественно. Там паса не было уже по шансам банка. Там оказались туз-валет, я выиграл этот коин-флип, и у меня опять стало 100 тысяч. Вот, у меня опять стало 100 тысяч, но это была последняя, в общем, радостная новость, радостное событие в этот день. В следующей же раздаче я на первой позиции, на УТГ, и я еще не успел все ее фишки расставить, то есть еще у меня, так сказать, вот горы фишек мелких, поскольку у нее только мелкие были, и я смотрю карту, у меня туз-дама разномастные. Я делаю рейс, и со второй позиции вот Алан Сас, который потерял больше половины стека, уже у него где-то 45 тысяч, блайнд по-прежнему 600-1200, он делает 3-бет. Делает 3-бет, это, ну, опять же, The Usher у него ник, это активный, агрессивный, известный, так сказать, игрок, играет в основном, правда, вживую в последнее время, ну, в интернете, насколько я знаю, он тоже играет, правда, в основном кэш-игру. И вот у него именно очень хороший результат в 6 макс-турнирах, то есть он несколько раз доезжал на мировой серии, был на финальном столе в нескольких 6 макс-турнирах. Все выкинули в пас, и я, честно говоря, вот тут, ну, до сих пор сомневаюсь по поводу этого решения, которое здесь я принял. Дело в том, что вот по динамике игры, потому что я делаю рейс с первой позиции, только что я выбил человека, еще даже не успел расставить его фишки, очень маловероятно, что у меня здесь, ну, слабая рука. И, честно говоря, мне показалось, что вот это его, ну, как бы, что называется, 3-bet for value, да? С другой стороны, 5 макс стол, туз-дама, ну, это ясно, что, ну, как бы, верх диапазона моего рейза с любой позиции. То есть я гораздо чаще буду делать рейс с куда более слабыми картами. Ну, в общем, сопоставив еще и насколько агрессивная игра шла за столом, я решил, что выкинуть я не могу, я поставил all-in, и, к сожалению, там оказались два короля, и я проиграл эту раздачу, и у меня снова осталось там 55 тысяч. Дальше ничего интересного не происходило, там подкушали меня немножко блайнды, у меня осталось уже 40 где-то 7 тысяч, блайнды выросли, стали 800-1600, и на место вот этой Лизы Гамильтон, чемпионки мира, пришел молодой игрок, судя по всему, из Англии, потому что он все время общался с Devil Fish'ом, и такое ощущение было, что он не американец, а англичанин. Он сделал мини-рейс 3600, все выкинули, и на малом блайнде у меня опять туз-дама. Я сделал ререйс, естественно, ну тут как бы 3-bet for value. Сделал ререйс 9, по-моему, 800 я поставил, 9-800. И совершенно неожиданно он спросил, сколько у меня за спиной. Я сказал, что у меня за спиной где-то около 36-37 тысяч. И он совершенно неожиданно сделал кол. То есть кол 3-бета, вот такого, причем на четверть эффективного стека, довольно неожиданное для меня было решение. Флоп открыли валет 6-2. Валет 6-2, радуга. Я поставил стандартный конбет 11 тысяч. Он снова сделал кол. Открылась семерка, и я решил сдаться, оставив себе 15 больших блайндов. То есть у меня оставалось 26,5 тысяч. Я чек, он спросил, сколько у меня осталось, я сказал 26,500, и он тоже сделал чек. Вот. И по риверу открылась, ну, такая карта, пришел валет. То есть, простите, прошел король. Ну и я решил, что все-таки в его диапазоне не только сыты, да, но и руки типа две девятки, например, может быть, две десятки, которые он так решил разыграть. И король настолько хорошо подходит в мой диапазон, что банк уже 45 тысяч был. Я решил поставить all-in. Ну, я поставил all-in, получил снэп-кол от двух шестерок. Он поймал сет с флопа, я уже на флопе был без аутов. Вот, и я вылетел из этого турнира на 80, по-моему, 7-м месте. 54 было в деньгах, всего играло около 600 человек. Расстроен был, конечно. Вот, ну, о дальнейших выступлениях более кратко я расскажу, чтобы не занимать столько времени. Следующий турнир я играл по хорсу, $3000 был взнос. Ну, там вообще ничего не получалось, я вылетел, ну, если не одним из первых, то сразу после второго перерыва я вылетел, то есть в первой раздаче пятого уровня я вылетел. Вначале я выиграл одну раздачу, у меня осталось 10500 со стартового 9000, а дальше я проиграл просто все раздачи. Все раздачи, там были выдающиеся ауристы за столом. Дэвид Уильямс, Роберт Уильямсон, Пэт Пейзен. Вот. Ну, они, в общем, платили на любых картах в лимитные игры и последними картами всегда покупали то, что им нужно было. Вот. И я проиграл все раздачи. Уильямсон против в огромной раздаче, не имея ничего, платил до конца и последними двумя картами в стат против моих двух пар забрал бэкдор флэш нацевый. Огромную раздачу я проиграл Пезину. Еще одну большую раздачу я проиграл такому игроку, который сейчас лидирует в турнире по 1500, который Джеймс Шаф такой, который плохо играет, видимо, во все игры, потому что у него вот в No Limit ребята с ним за столом. Виткинд играл, тоже сказал, что он играет плохо, но он чип-лидер там. Вот. В лимитные игры во все он играл просто ужасно, но не складывалось. Вот. И затем еще один обидный был недоезд, когда я сыграл турнир Shootout, честно говоря. Не очень многого ждал от этого турнира, поскольку я не специалист по одностоловым турнирам. Вот. И тем не менее, играл очень хорошо я в этот день и дошел до хедзапа против Дастина Дирксона. Это довольно известный игрок, он играет в интернете, и вживую хорошие результаты у него. Забегая вперед, скажу, что в этом турнире он вышел на финальный стол, занял 4-е место. Но это не первая его уже финалка мировой серии. До этого была также финалка у него на PCA, Poker Stars Caribbean Adventure, в прошлом году. Ну, как получается, да, в прошлом, в 2009. Сильный игрок. Ему вначале в него впихнули несколько стеков, у него было огромное преимущество по фишкам, но вот, чтобы было понятно, когда у него было 25 тысяч из 45 в игре, у меня было 5 тысяч в этот момент, стартовый стек. При том, что я удвоился еще против него. Но в хедзап удалось выйти с раскладом где-то 26-19 в его пользу. Я выбил 3-го игрока, выиграл огромный банк у игрока, который вылетел 4-м. Это был Барни Болтман, известный профессионал фулл-тилта, член команды Hand'n Mob. Вот, в хедзапе тоже сразу удалось захватить преимущество, и в какой-то момент было уже 29-16 в мою пользу. Но дальше я сыграл 2 спорные раздачи, ну, слишком много уже сегодня было раздач от меня, поэтому, наверное, воздержусь от их пересказа. Я сыграл 2 спорные раздачи, в обоих принял такие, можно сказать, высокодисперсионные решения, оба оказались ошибочными, и я проиграл хедзап, соответственно, без денег. Это был бабл за 5600. 5600 получал победитель этого стола, ну и выходил, естественно, в следующий круг. Еще один турнир, который я сыграл, был 1500 позавчера. Вчера я отдыхал, и за три дня до этого я тоже отдыхал. По 1500 там удалось более-менее набить стек, то есть у меня был стек где-то 8000, и я попал королями в тузов против игрока, который только что удвоился с валет 4, и, соответственно, у него стало на 200 фишек больше, чем у меня. И вот в этой раздаче я вылетел, поскольку переехать тузов мне не удалось. Вот сегодня опять буду играть вот этот вот турнир по 1500. Мне очень, ну, несимпатично в начале эта вот структура их, потому что вот в этом турнире, который я играл 2 дня назад, у меня опять попался очень тяжелый стол. Я играл с Мелани Вайснер, это известный такой, ну, сейчас можно сказать, уже регуляр, ну, то есть сильно играет девушка. Джефф Мэтсон, Антуан Сауд, прошлогодний финалист главного турнира мировой серии. Еще там было пара неплохих игроков за столом. Ну, Антуан Сауд играл хуже всех, он просто раздавал фишки. Вот, и быстро очень все раздал, но, к сожалению, мне ничего не досталось, он Мэтсону там в основном раздавал. Вот. И, соответственно, потом мне с 2000 все-таки удалось крутануться, и был уже нормальный стек, 8500, потом чуть проиграл, и последняя раздача, ну, вот, короли в тузы, к сожалению, в этом турнире это, в любом турнире это как кулер, но так в этом турнире это супер кулер, потому что там никакой мысли даже, ну, там в любом случае по раскладу паса не было. Но в таком турнире, естественно, совсем это печально, потому что, ну, лишает всех шансов. Вот, сегодня еще один такой турнир. Завтра я буду играть турнир по 2500 в 8 игр. Тоже, в общем, который я жду. Но, с другой стороны, если там будет такой же старт, как в турнире по Хорс, то там можно тоже очень быстро вылететь, потому что там структура, на самом деле, тоже достаточно быстрая. Вот, и затем еще вот в понедельник я в Беладжо буду играть турнир по своей любимой игре, по Амахе Хайлоу. Там будет фризаут по Амахе Хайлоу по $1000. И я обязательно планирую вот сыграть этот турнир, поскольку, ну, огромное количество рук я играю, в том числе и здесь, в эту игру, и играл в Москве. Так что вот этот турнир тоже жду. Вот, на этом я устраняюсь. Джипси меня уже ненавидит, презирает, оскорбляет в чате. Больше раздач я не рассказываю. Пускай Джипси расскажет, как он сыграл в турнире по Хорс. Ха-ха-ха.
Нет, я, в общем, не оскорбляю, просто Ваня написал, что он через 15 минут сможет присоединиться, но я просто отметил, что как раз к этому времени ты успеешь еще пару раз дальше сказать, потому что вот пока у тебя 20 минут заняло, я не сказал, что ты рассказывал, я думал, что как раз...
Ну, позже вышли в эфир, не 22.
Хорошо, в записи потом я специально засеку, могу тебя уверить, что ну не больше, не меньше 18.
Ладно, договорились.
Нет. Илья, все очень интересно, на самом деле я с удовольствием послушал, мне интересно, правда, я эти раздачи уже слышался, вот, но все равно, слушатели не слышали, я думаю, что им тоже было очень интересно. А я не могу так, как долго ты рассказывал, я хор сыграл неудачно, вылетел буквально там на 6-м уровне после 5 часов игры. Вот, притом к первому перерыву, то есть не к первому, ко второму, как к перерыву на ужин, у меня осталось 3000 фишек. То есть от 30 тысяч у меня осталось 3000 фишек. Это вообще. К тому времени вылетел, по-моему, всего там человек только 8, что ли, из турнира. Вот у меня осталось 3000, но как раз начинался раз после обеда, поэтому я надежду не терял. Даже вот мне звонили ребята, ну, Саша, там, Димка, типа, поехали в этот, в Naked Fish. Я говорю, нет, я могу опоздать, а у меня всего 3000 фишек. Я дождусь. И вот начался раз, я отыграл его, закончил, 30 тысяч стало. До этого, кстати, тоже на раз наживал. Но все равно ничего не смог сделать, просто, ну, вот какой-то бесшансовый турнир. Но раздарить я не буду там особо, тем более, рассказывать, раскрою там несколько, типа, ну, стандартно, вот, например, два туза закрыты в статха, я всю дорогу ставлю, человек открыл какие-то карты, ну, вообще не ну, настолько сухие, там, типа, 6, дама, там, 8, 2, там, все разноматные. И в конце он вдруг сам нападает, а я покупаю вторую пару к тузам. Два туза и две пары. Ну, я играю просто кол, и человек мне показывает закрытые 3 четверки. Вроде на 2 четверках все терпел без всяких дро. И вот этот человек как раз, с ним интересная история. Ты, наверное, его знаешь, я не знаю, его зовут Мэтт. Какой-то, я так понимаю, что он лимитный игрок. То ли Мэтт Гланс, то ли, не знаю.
Да, это очень известный лимитный игрок, да.
Да, как ни странно, я его как бы не знал. Вот. И вот там кто-то пишет, смотри, сейчас послушаем, как Джипси переезжали. Да нет, кстати, меня особо не переезжали. Вот, не могу сказать, что переезжали. Но вот этот Мэтт Гланс, ну, просто феноменальный показал руки. Вот там была раздача против, как же его зовут, Клеман, Скотт Клеман. Угу. Или Клеменс, как он,
Флутил Клеменс.
Да, была раздача, когда, ну, опять же, в статхай, там, неважно, экшен был всю дорогу. И в конце по риверу Скотт опять, ну, ставит ставку, Мэтт его переставляет. Ну, так переставляет. А он все время как бы в разговорах так разговаривает, что-то там какие фишки кидает. И не видит, что Скотт делает еще ререйс. Он переставляет, видит, что Скотт кидает какие-то фишки в банк и говорит, квадс, каре. Вот. А у него открытых пар на столе нет. То есть карты все разные. То есть тоже типа там дама, 10, например, там 8, там 4, к примеру, вот так. И он говорит, каре. И пауза такая. Ему говорят, а там ререйс пришел от этого, от Клеменса. Он такой, ну еще ререйс. Еще переставляет. И Скотт в открытую открывает фул тузов и выбрасывает. Настолько он уже всех... Ну, это реально, у меня с долом такая история произошла. А люди был за этим же столом, кстати. Видел вот эту раздачку. То есть в открытую человек выкинул, что действительно каре вам показал, свое каре дам. Буквально через несколько лет уже в Техас против другого человека нормально там играл. Раздача такая, флоп король дама дама, опять там экшен кепка всю дорогу, ривер там пустая карта, ой, терн, пустая четверка, опять там кепка. И, естественно, ривер снова дама. Опять Мэтт показывает дама. Ну, у человека был королевский фул, два короля на флопе король дама-дама. Мэтт показал карту дама 9. Вот, пока купил один аут каре по риверу. Вот такие раздачи он показал одну за другой. Против меня он показал 4 колеса. Каждый раз, когда у меня я стартую, там, например, два короля, там две дамы. Ну, две дамы закрыты, вот королю не видел раздачу. По следующему падает открытый король, падает еще король. Два короля, две дамы. У него там типа 8, 5, там сначала как, вроде не видно пока стритов. Потом там двоечка, и по риверу мне показывает там стрит. Постоянно, ну, соответственно, вот, ну, раз за разом. Такие раздачи, в общем, ничего не мог сделать, хорс не сложился совсем. Сегодня тоже, как и ты, буду играть турнир по 1500. Вот, ну, в принципе, больше даже не знаю, что еще рассказывать. Переездов, вот у меня все ждут переезды, какие-то переездов не будет. Почему Гансик не выходит в эфир? А что-то, я не знаю, Кузьмин тут на него ругался, очень Гансик, он же добра-то не желает особо даже соотечественникам своим. Ходит мазы, заключает. Единственное, вот мне он пожелал добра в хорсе, должен ему отдать должное. Он заключил со мной мазу, что он поставил, что я попаду в деньги. А он все мазу у меня выигрывает. Но подвел я его, не выиграл он эту мазу у меня. Вот, теперь я сегодня подойду, у него $7 должен с него получить. Я ставил 10, он ставил 7.
Ну, кстати, этот турнир сложился неожиданно крайне неудачно для россиян. То есть никто из наших не попал в деньги.
Кстати, да, я хотел сказать, меня несколько удивило. Потому что таки уровень лимитной игры у нас, у тех игроков, кто там участвовал, вот я на себя не намекаю, довольно высокий. Вот, ну, мы играли же все вот эти... Тот же там Володя Щемерев, да, и Торт играл, Илья Булычев. Сергей Юрьевич играл, не буду называть, как я. Вот Торт, Илья Булычев, и Сергей Юрьевич играл. Потому что он теперь со мной не общается, к сожалению, после прошедших эфиров. Не хочет нам разговаривать. Он не понимает, что я человеку сделал рекламу такую. Никто не понимал, кто такой Сергей Альбрейген. Теперь все знают. Вот, но он со мной теперь не разговаривает. Вот, в общем, Сергей Юрьевич, притом он единственный из россиян остался, далеко, далеко прошел.
Ну да, он был, Сергей Юрьевич был чип-лидер после первого дня. Но там второй раз...
Не был чип-лидером после первого дня, там просто немножко у них застыла эта информация.
После первого дня он был чип-лидер, поверь мне, Сереж. У него был самый большой стек, на втором месте был Карлос Мортенсен. Вот, он был на первом месте. 143 тысячи.
Если ты хочешь, очень так хочешь поспорить, мы можем это сделать. Я тебя убеждаю, что он не был чемпионом после первого дня.
Давай поспорим.
На что? Давай в эфире сейчас заключим какую-нибудь. Илья, там долго висело, что он был чемпионом. Вот, они не обновляли данные. А с утра перед турниром появилась информация, что чемпионом там какой-то был вообще даже не Мортенсен, не Альбрегин, а другой абсолютно человек. Вот Альбрегин вообще был на четвертом месте после первого дня. Мне, кстати, очень удивительно, когда в покере я что-то тебе должен доказывать, потому что я знаю, что ты знаешь все. Где-то я недавно наткнулся на сайт, где шутливо там всех игроков описывали. Я уже говорил про Антониуса, что там про меня там смешно. И про тебя тоже довольно весело написано, что знает там размер обуви каждого игрока, там все такое. Ну, это надо зайти и самому почитать. Довольно весело.
Я вот тебе прислал ссылку, даже не хочу у тебя деньги, понимаешь, отнимать. Так мне, ну, я знаю, что у тебя не очень ситуация сейчас, у меня тоже не очень.
Мягко говоря, не очень.
Да, у меня тоже не очень ситуация сейчас, и поэтому, ну, просто не хочу у тебя отнимать деньги. Вот в скайпе тебе прислал ссылку на полный чип-каунт первого дня. Написано «Official Day One Chip Counts, Full». Первый – Сергей Альбрегин, второй – Карлос Мортенсен, третий – Скотт какой-то Больман.
Вранье.
Да?
Вранье, да. Вранье. Кругом я не обман. Вижу. Видишь, шестого и восьмого человека там вообще нет.
Да, нет, это, кстати, меня тоже смутило. Шестой и восьмой человек.
На шестом месте нет никого, и на восьмом тоже. Стеки есть,
да, и минус нет. И двадцатого тоже нет, смотри.
Да, это, то видимо,
минус нет. Official chip count так не очень впечатляет. Не очень убедительное впечатление производит. Ну ладно, это не столь принципиально. В общем, действительно, Сергей Юрьевич, по крайней мере, был с очень большим стеком. Вот, и вообще у него, в принципе, очень удачно складывается эта поездка, он показывает очень хорошую игру, и в кэш, я знаю, у него неплохие результаты, и даже
он
на...
Он, кстати, Крэпс смешивает, он в Крэпс показал сразу хорошую игру.
В Крэпс тоже хорошие результаты у него, вот, но вот вчерашний день совсем для него неудачно сложился, и, к сожалению, он вылетел последним из наших, но в деньги не попал, то есть где-то человек за 15 до денег, то есть довольно далеко еще было до денег, там 24 человека всего в призах в этом турнире.
На самом деле, меня знаешь, что вот больше расстроило не Корс, а то, что Володя Щемеров не смог раз выиграть.
Потому что да, ну и главное, кому проиграл.
Болел, там
ты,
такой был
ты читал описание этих раздач? Кому, вот, ну, то есть это вообще что-то невероятное. Конечно, это вот, ну, твоя, по твоей любимой игре будет, так сказать, ударом, но все-таки неприятно, что в эту игру может выиграть человек, который играет, ну, просто от вольного.
Что нет, называется. Ну, Кассел, который выиграл, это человек, понимаешь, дело даже не в том, как он играет. Я нормально отношусь к людям, как, например... Тот же там, например, Янг, да, выиграл чемпионат мира. Ну, он не обязан уметь хорошо в покер играть. Ему повезло, он выиграл, он не виноват ни в чем. Но конкретно вот по Касселе хочу сказать, что это человек, ненавидимый всеми практически.
Да, он омерзительно общается с дилерами.
Омерзительное поведение. Вот была уже в этом, никто, наверное, ну, не освещался. Уже на этом турнире был с ним конфликт. Когда за столом играли Саша Кострицын, еще один наш игрок российский. Вот. И там была такая раздача, когда, ну, очевидно, они должны были ставить, притом там, ну, долго это все описывать, как бы не важно. Но смысл в том, что у обоих были у одного там два туза, например, у другого там туз 2 ло, 3. Ну, в стат хайло была раздача. Вот. И когда его прорезали, типа один рейс, другой рейс, он говорит, вы команда, там чуть ли не менеджера, ну, человек, я вот не знаю, не хочу грубым словом говорить, типа, вот, ну, а, кстати, вот как слово, когда вы, наверное, помните, что Щемелев Володя, он же, я что вот хотел сказать, что ему, он сделал вроде 4 финальных стола, да? Но я смотрю, ему реально не складывал. Он раз все-таки должен был, ну, как минимум второе место занимать. Там один парень все-таки прилично играл.
Ну да, да.
Не сидел. Прилично. А два не... Да, два не годились, вот когда четверок оставался, а парень, который за ним сидел, играл прилично. Вот. Но когда Володя, я помню, с Мурманом играл этот хедзап свой, я не знаю, раздачу, наверное, я, по-моему, уже говорил, да, они потерно выставились сет десяток против сета троек. У Володи был сет десяток, у Мурмана эта игра была за деньги уже. То есть по 10-тысячный турнир. По хедзапам, то есть игра за деньги, то есть очень важная раздача, но один аут был у человека. Я сам раздачу не видел, я только слышал, я к чему что-то говорю, просто я слово сказал некрасивое. Сейчас еще раз прошу там всех детей там уберите, конечно, беременные женщины, заткните уши. Вот я сижу за другим столом и услышал крик такой на весь зал. Я понял, что Володю перекупили, потому что он обычно, человек такой достаточно корректный, я уже говорил, что вот он, если обзывался на дилеров, например, в Шангриле, то самое грубое оскорбление его было это старуха. Потом всем этим молоденьким девчонкам, которые там 18-летние раздавали, он всегда говорил, старуха, набрали вас из дома престарелых сюда. Вот. А вот тут прямо на весь зал раздался такой крик. Вот. И потом я узнал, что Мурман купил один аут. А потом-то Володе объяснили, что в принципе он профессионально Мурман этим живет. Это как бы его...
Да, да, кто-то, нет, то есть... Кто-то профессионально играет, да? Знаю, Криста, и играли с ним в интернете, то есть они
да, не удивляли. Да, да, я говорю, просто Володя не знал, с кем играет, а я так говорю, что это его хлеб, что ты удивляешься. Как бы, если ты проиграешь кому-нибудь, там, я не знаю, профессионалов в гольф, ты же не будешь удивляться. А у Мурмана хлеб — это купить свой один аут на ривере. Вот он, в принципе, свою стандартную раздачу выиграл. Вот, ну это... Вот такую вот историю мне на память пришла после того, как я сам...
Да, я попался под руку Володе после этой раздачи, вот, и трудно было, да, трудно было, он, так сказать, общался очень эмоционально.
Ну, кстати, в этот раз в фразе тоже была ситуация, когда ее описывали, там немножко на GPC-ме у стола стоял, что когда Володя собирался сделать кол, ну, по риверу он не купил, у него было очень сильное дро, у него, ну, он не подходил, сейчас это карт свой называл, у него было, например, там 6-5-4 туз, и открыта была девятка, ну, и дро до шестерки. А у человека похоже было, что готовая восьмерка, и по последней Володя не купил, и человек поставил, он такой крайен кол как бы делал, и очень много чего высказал дилеру. Вот, и, ну, по-русски, естественно. Вот, очень много там сначала высказал, сделал кол и выиграл раздачу. Вот, и там такой веселый стоял мужчина, который как бы комментирует, он не комментирует, а он как бы типа директор турнирный, их там всего несколько человек здесь, и он как бы видно, что дилер немножко такой уже расстроенный. Он ему говорит, что, ну, я понимаю, говорит, русский, он сказал, что какой хороший дилер, там, прежде чем закалировать, вот так вот, как бы, пошутил, смягчил обстановку, потому что Володя дилером иногда там высказывал кое-что. И тут же сменился дилер, следующий сел и так важно сказал, English only, please, вот, то есть, что только по-английски, пожалуйста, ну, как бы тоже, он пошутил так в сторону Володи, потому что Володя, вот, надо признать, что иногда так сквозь зубы там дилером высказывает свое отношение.
Ну да, ну и так получилось, да, что вот даже у нас на сайте Сережа Сафронов поговорил с этим парнем, который занял второе место, в шапочке, который хорошо играл. И он как раз, он ему, кстати, очень не везет. Он второе место занял два раза подряд. Он стат хай-лоу по 1500, вот турнир гигантский. Ой,
такой, очень жалко его, Илья, очень жалко. Знаешь, так парню не прет.
Два вторых места не складывается. Не то, что нам с тобой, да?
Реально очень жалко парня, да. Ну что делать, вот. Должны быть и неудачники. Понимаешь, не все же должны быть, как мы, успешные игроки. Вот, должны какие-то быть и неудачники в покере, иначе за счет кого мы будем все-таки жить?
Ну да. Ну вот, он второй раз занял второе место, и он Сафронову сказал, что, конечно, проиграть вот Кассели, это было для него обидно, потому что, ну, тот играл просто. Ну, то есть, самая фантастическая раздача, кто знает, ну, правила раза, благодаря Сергею Рыбаченко, таких людей уже, наверное, около 70 в нашей стране, да, может быть, 80.
Вот. Нет, 70, которые думают, что знают правила раза. Реально это знают до сих пор я один их, но, ну, может, еще вот его осада. А остальные, да, думают, что знают правила раз.
Ну да, ну, в общем, в одной из раздач заплатил по трем открытым ставкам, по трем открытым картам Кассела ставку у Володи Щемелева, когда у Володи было открыто, по-моему, 9-7-4, вот, а у него было, или 9-8-4, какие-то такие карты. А
у того девятка у него была, да.
А у того было открыто дама 5-5.
Да. Так это для него стандартная раздача, потому что ты вот так расскажешь ему, а для него это стандартная раздача. Он таких сыграл миллион.
Ну, в общем, и он выиграл уже и
браслет. Знаешь, что поразило? Что каждый раз я подходил к столу, и я видел, как он... Вот он идет на этом своей, там, дама 5-5, к примеру, подобную раздачу, покупает себе хорошую какую-нибудь семерку, да? А у человека уже там, он уже в никуда как бы тянется. И последнюю не покупает, и начинает еще вот своим друзьям подходит. Да мне достаточно было последнюю шестерку купить, да что за невезение, как бы. То есть человек мало того, что играл ужасно, он этого не понимал, и он считал, что ему еще не складывается. Что он купил же дама 5-5 свою там хорошую карту, а следующая вот ему уже когда должен мог выиграть уже, не везет. Вот. Человек очень неприятный. Вот я просто с ним сталкивался раньше в турнирах. Вот в том году я с ним играл Хорс, дорогой. Ну и вообще, как бы, не раз с ним сталкивался. Но я уже рассказал про историю, которая в этом году произошла. И как бы у всех отношение к нему такое, ну, не очень приятный человек.
Поэтому, да, конечно, очень сложный, но единственный в этом году, кто уже выиграл два браслета. Ну, я думаю, честно говоря, что больше никому это не удастся уже сделать. Ну, мировая серия так более-менее подходит к концу. Хотя еще турниров, наверное, 15 осталось. Вот. Ну, разве что Айви опять выиграет браслет. Ну вот, вот такие вот результаты. Ну вот у нас есть один человек, который позитивный очень, у которого пока нет никаких результатов, он только вчера прилетел, и вот он сейчас подключился к нашему эфиру. Легенда мирового покера Иван Демидов!
Здравствуй, Илья. Вчера ты не был так рад меня видеть и почему-то не проигнорировал мои призывы на ужин.
Я уснул, ты знаешь, честно говоря, у меня есть проблемы с режимом, и я просто уснул, проснулся в 3:30 ночи. Вот, хотел тебя разбудить, но решил пожалеть тебя.
Раздача.
Спасибо. Раздача, он мне уже все рассказал. Я как бы сегодня в эфире прослушал во второй раз.
Не все 100%. Или запас раздач просто гигантский. Кстати, здравствуй, Вань. Ты говоришь, там здравствуй, Илья, ты вошел в эфир.
Да, привет.
Ты, может быть, не заметил, но я тоже здесь в эфире присутствовал, так что привет. Кстати, насчет ужина, я думаю, что сегодня вот самое удачное время для того, чтобы вечером куда-то сходить поужинать.
Я за, потому что сегодня я не играю, хотя, в принципе, чувствую себя хорошо, но уже запланировал сегодня отдых, акклиматизироваться. Вот, так что я ко всему готов. Завтра собираюсь играть в турнир по 2500, вот 8 игр.
Вечерний, хороший, да?
Да, вечерний.
Я тоже завтра хочу вечерний по 8 играть, так что завтра будет интересный турнир. Ну, в плане, что я вижу, что... Мне нравится 8 игр в том плане, что немного в них участников, не так много игроков будет играть, и очень много россиян будет играть, поэтому будет достаточно, ну, как бы интересно даже следить за турниром.
Да, хороший турнир.
Ну, давайте, да, Ваня, да, пусть что-нибудь порассказывает про дорогу.
А я что, на самом деле, мне рассказывать нечего, единственное, у меня интересная история, это... Я живу здесь с Вадимом Маркушевским, ну и собираюсь жить в номере. Так вот, он в очередной раз продемонстрировал свою неудачливость во всем, что касается перелетов и переездов. Если кто не знает, на Багамах мы были в этом году, и он так свой багаж и не получил на 2 недели. Получил его только по возвращению домой. То есть 2 недели он был без вещей. Так вот, в этой поездке он летел Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, и в Лос-Анджелесе он опять потерял багаж. Всю ночь его ждал, не спал, потому что отелей там не было свободных мест. Спал в каком-то кафе, и вот только недавно добрался до Лас-Вегаса, заселился со мной в номер, и очень жаловался в очередной раз на свою неудачливость в этом плане. А у меня все было хорошо.
Да. Но вещи уже при нем...
Вещи при нем, на этот раз, да, на этот раз он не будет стрелять
в меня. У него есть шанс выступить не так, как на Багамских островах.
Да, на Багамских островах это подкосило нашу ауру очень-очень основательно. А я долетел хорошо, все было нормально, летел вместе с дантистом и его братом, с покеров, вот. Отличный новый сити-центр здесь построили, вот сейчас здесь, в том же отеле, что Илья, заселился, но здесь, к сожалению... Только 2 спальные кровати, поэтому мы сегодня переезжаем в другой отель тоже в сити-центре, который находится.
Избавьте нас от этих подробностей, пожалуйста.
Пожалуйста, избавляю. Так все нравится, что доволен. Давно не был в Лас-Вегасе и уже как бы соскучился немного даже.
Так, хорошо. Ты встал уже? Завтракать скоро пойдем?
Я уже позавтракал. Я хочу тебя разочаровать. Я встал сегодня в 8 утра и решил тебя тоже не будить.
Понял тебя. Интересно, неожиданно. Чтобы ты встал раньше меня, это просто какая-то феерия. Феерия режима от Ивана Демидова.
Есть такое, ну, вот.
Ладно, ну что, наверное, будем отвечать на вопросы некоторое время, потом...
Наверное.
Знаю. Надо дать этот, как бы, команду, чтобы вопрос... Ну, насколько я понимаю, чат сильно запаздывает по сравнению с тем, что мы сейчас слышим в эфире, поэтому вопросы пойдут по секунду, наверное, через 30.
Вот, предлагаю Илье спеть песенку пока, он в этом.
Нет, а тут уже есть вопросы. Ну, вот денег дай, вот, которому мы с Ваней Демидовым интересны, примерно как коровье седло, спрашивает, когда будет чат с Джипси?
Ну, чат как бы вот он продолжается. Задавайте вопросы, мы все будем отвечать на них.
Вот, наверняка это вопрос Ивану Демидову. Что вы думаете по поводу генератора случайных чисел на PS? Спасибо.
Ну, блин, это вечный вопрос, на который мне уже не хочется отвечать. Я ничего не думаю, я думаю, что он честный.
С ним все в порядке, я отвечаю.
С ним все в порядке, да.
Да. Особенно на Вамахе Хайлоу на лимите 15-30. Там вот мне лично никакой ГСЧ не страшен. Вот уже выше, там сложнее дело.
Вот мне резонный комментарий нравится. В скобках пишется. Иван думает о свежей порции раздач, хочет есть, но говорит, я уже завтракал. Очень хороший юмор, считаю.
Да, отличный. Иван.
Можно я просто отвечу быстрый вопрос, потому что у меня может времени хватить. Как раз тем более вопрос связан с этим. Там спрашивают, как там наш хоккеист поживает. Вот мне, может быть, придется в любой момент убежать, потому что он, как обычно, всю ночь, ну, по-прежнему Сапрыкин и Овечкин, всю ночь он развлекался, и сейчас мне нужно будет поехать за ним, чтобы его встретить, иначе его не пустят в наших тут комьюнити, тут строгая система очень. Поэтому я в любой момент, как только он позвонит, могу всорваться, и не смогу уже на вопрос ответить. Поэтому вот по поводу Андрюхи сразу скажу. Но он позвонил мне сейчас, сказал, что, может быть, он немножко не в форме, немножко выпил, но турнир сегодня играть будет. Кстати, он уже сказал, что будет играть однозначно будет играть турнир по 25 тысяч. Вот. Так что я думаю, шоу будет обеспечено этим игрокам, потому что он хочет, ну, выступить как бы так вот, как Калюня в молодые годы. Я помню, в Австралии, когда с Калюней были, он порывался по 100 тысяч турнир играть. Но его из-за такого, как бы, явного уже перепития не пускали. Вот. И я думаю, Андрюха вот здесь вот в таком же состоянии, по-моему, хочет отыграть турнир по 25 тысяч. Сказал, что будет играть, так что будет интересный турнир.
Ваня, как тебе StarCraft 2? Уже купил?
Так он еще не вышел, что покупать-то. Играл в бету, мне нравится, в принципе, но... Мои годы в киберспорте прошли. Я как бы так прохладно отношусь ко всем игрушкам. Иногда можно поиграть, но такого, как раньше...
Сказал Ваня, который не отходит от каких-то этих... Как зайдешь в гости, он стоит там, что-то боксирует, или ракеткой машет, Тайнер вот свалил. Тайнер был нормальный парень абсолютно, играл в покер. Теперь он рассказывает только про какие-то Guitar Hero, там, про какую-то... Ну, еще, блин, вообще покер уже не интересует человека абсолютно, это потому что он к Ване в гости заехал.
Ну, Серег, ты не знал меня просто 5 лет назад, тогда бы или там... Блин.
Ну все равно, Ваня, я смотрю, как бы, вот, мне как мне больше всего жалко. Ладно, ты пропащий человек, все эти больные люди, компьютерщики. Но то, что Тайнер был нормальный парень, его интересовали коровы, речка, там как-то свежий воздух, ягоды, грибы. Теперь он говорит только про Guitar Hero, про какие-то компьютерные игры. Про покер спрашиваешь его, он говорит, а что это такое? Ну, короче, пропал человек. Ему даже вон визу в Америку не дали из-за этого.
Да, вот
заразный.
Несколько смешных вопросов пришло. Первый вопрос смешной. У кого из вас троих круче прокачана аура? Напомню, в эфире участвует человек, который занял 2-е место в турнире, в котором играло 6 500 человек.
Так это и... спорный вопрос, тут как бы общая аура была в этом турнире, ты понимаешь здесь?
Ответ не у меня, да, а вот кто у этих, из этих двоих, определиться сложно.
Вся аура была, к сожалению, потрачена именно на этот турнир, потому что в плане каких-то везений в улынах в последнее время, мне кажется, все трое мы не очень сильно выступаем в этом компоненте игры.
Ну, кстати, я вот сейчас я как-то, ну, знаешь, что я влезаю. Мне кажется, у меня уже, ну, я, по крайней мере, себя так настраиваю, что нет. Не могу сказать, что меня там переезжают или что-то убивают здесь. Я вот не доезжаю нигде. Я сколько там, турниров 10 подряд мимо сыграл, да? Сейчас только подряд 2 турнира далеко прошел, кроме Хорса. Но не скажу, что меня где-то прям там убивали там по-страшному. Были, конечно, неприятные раздачи, но я перекупал. Так что я надеюсь, что у меня вот этот период позади, и дальше уже буду верить, что аура налаживается. Тем более, я вот с Андрюхой первично поговорил, он мне много чего полезного рассказал в плане ауры. Вот, я когда приеду в Москву, поеду к нему в Казань, вот, он мне там ауру пролечит хорошенько, он уже объяснил, как все это делается. Вот. Не то, что я вот слышу смех, не то, что вы подумали, это не связано никак там с Сергеем Юрьевичем, как-то машина там его называли, все такое, нет. Это абсолютно другое, вот. И очень, я уверен, что это поможет, и думаю, что вот после поездки в Казань уже буду вообще выступать как прежде, как новенький выйду.
Ну, кстати, я хочу, извини, или я перебью, все, наверное, знают, Виталий Лункин, он же ездил тоже причищать ауру вот перед этим СОПом, он ездил там в Индию, по-моему, да, куда-то?
Ну да,
На Гоа.
На Гоа, пока как-то вот не особо у него это.
Ну там с другим связано, опять же, это не для эфира, там другие вопросы, которые ауру тоже портят.
Да, ну ладно.
Со следующего года пойдет все хорошо, попозже немножко.
Ваня, ты играешь от бекера в СОП, спрашивают у тебя LDLD.
От какого бекера? Нет, я не играю от бекера, я играю от себя и от Poker Stars. Ну вот только турнир по 25 тысяч, 6 макс, я продаю доли. Не знаю, если продам, буду его играть как бы от коллективного бекера, если так можно сказать. Ну, внося свою часть.
Lucky Fish тебе передает, что играть 100% нужно. Видимо, узнав, что там будет играть наш хоккеист, он сразу
решил. Я и так хочу играть, как бы. Меня не надо убеждать. Просто если продам достаточно долей, чтобы это было по банкролу, я сыграю. Нет, так нет. Вот. Настрой у меня позитивный. Поэтому будем ждать.
Так. Сергей, Иван, Илья, как бы вы прокомментировали недоборы в 3 миллиона у Гампа? Просто вопрос без всякой паранойи, спасибо. Ну... Просто, опять же, если посмотреть, ну, там, в боинах, условно говоря, да, то я думаю, что люди на НЛ, там, каком-нибудь 400, многие могут показать еще большие недоборы. Ну, естественно, что я могу только посочувствовать Леше, с которым у меня прекрасные отношения, и к которому я с большой симпатией отношусь. Ну, понятно, что ему именно вот, ну, не везет очень сильно, именно когда он пытается идти выше, насколько я смотрел там в его дневнике. Вот, но тем не менее, как бы 25-50, фу-фу-фу, он как разрывает, так и как разрывал, так и разрывает. Так что я думаю, что все у него будет в порядке. И надеюсь, кстати, что здесь вот в Амаху, в турнирах ему удастся показать хороший результат, потому что, в принципе, понятно, что он в Амаху один из лучших игроков мира.
Ну, он, кстати, да, вчера же прилетел тоже. Ну, и хочу добавить, что все-таки это Амаха, поэтому там не дисперсия выше, чем в Холдеме намного. Поэтому и стоит еще на эту скидку делать тоже. Поэтому, может быть, такой недобор или перебор в этой игре.
Сергей Васильевич, не Юрич, не участвует в эфире. Сергей Васильевич.
Слава богу, не участвует, да.
Ну, я бы с удовольствием, кстати, его пригласил. Надо и его, и Константина Пучкова, двух, ну и Владимира Щемелева как-то подключить к нашим вот этим вот радиоэфирам. Как-нибудь я попробую это организовать еще до окончания этой поездки. Вопрос тебе. Ты же у нас главный эксперт по футболу, знаешь заранее все результаты. Кстати, хотел над тобой немножечко тоже поиронизировать. Ну что, что Италия проиграет Словакии, ты тоже знал заранее?
Я вообще, меня спрашивали про этот матч, потом эфир еще придушь, мне сказал, что я вообще сейчас футбол не смотрю, матчи не анализирую, так и ответил. Я не говорю, что... Я не говорю, что я знаю заранее результаты, конечно, нет. Я просто говорю, что предсказать некоторые вероятности, как неожиданности, можно. Вот, и в принципе, все, что я предсказывал в этом турнире, все сбылось. Я говорил, что Новая Зеландия себя покажет с неожиданной стороны. Я же в первом матче убеждал, что они не проиграют и забьют гол. Они не проиграли вообще ни одной игры. Вот, это неожиданность. Все говорили, что они полочка не наберут. Вот, Италия, я говорил, что с Новой Зеландией сыграть ничего. Это вообще был фантастический результат. Там коэффициент давали больше 6 на него. То есть такие матчи. А вот я вижу на сегодняшний спрашиваю, ну, я думаю, сегодня неожиданности не будет. Швейцария должна... Единственное, меня поразила линия, я немножко удивляюсь. Коэффициент на Швейцарию...
Sorry, can you come a bit later? Thank
you. Простите, я пулей бывают. Такие срывы, раздачи рассказать некому, поэтому он начинает по-английски говорить. Так вот, Швейцария Гондурас, там линия была через полтора фору 2 с чем-то, сейчас она очень растет, то есть как будто швейцарцы не должны выиграть. Я почему-то уверен, что они должны побеждать в 2 мяча именно, потому что только этот результат им гарантирует проход в следующий круг. Ну и один мяч тоже, скорее всего, хватит. Ну и Испания, думаю, обыграет Чили. То есть неожиданности сегодня не ожидаю в этих матчах.
Нет, тебя спрашивают, Германия, Англия вот как сыграют, на кого ставить?
Ну тут немножко неправильно, человек говорит, что букмекер предлагает коэффициент 3 на победу немцев, но это на чистую победу в основное время. Шансы на проход почти равны, там на Англию дают приблизительно 1.8, 1.83, на немцев типа 2.0, 2.05. То есть англичане считаются небольшими фаворитами. Я этот матч не хочу обсуждать, потому что я очень заинтересован, чтобы выиграли немцы. Вот, поэтому такие матчи я обычно стараюсь, потому что я не смогу быть объективным. Я буду болеть за немцев. Вот. Хотя, кстати, я люблю англичан. Мне кажется, им очень много не складывалось на чемпионатах мира. И было бы справедливо, если бы они наконец-то выиграли.
Вот много вопросов к Ване именно по поводу женщин.
Начинается.
Первый вопрос был, я вот его уже прокрутил куда-то. А как тебе женщины в покере? Ну, да. И другой вопрос. Бывают ли в турнирах настолько красивые девушки, что их стыдно обыгрывать?
Ну, про женщин в покере, я думаю, все знают, что... Все знают про Лику. Мы с ней познакомились в покере, поэтому... Какой у меня может быть здесь ответ на этот вопрос? Конечно, я положительно отношусь к женщинам в покере, и... Вот и все. По поводу красивых девушек, ну, вообще мало женщин играет, на самом деле, в покер, и еще меньше из них красивых. Бывают, но это большая редкость.
Да, ну вот из тех, кто здесь играет, вот Эрика Шонберг, на мой взгляд, бесспорно красивая женщина. Кара Скотт красивая женщина, вот могу высказать свое мнение. Вот, они вот здесь играют почти все турниры, то есть я почти каждый день их вижу.
Аннет, ты еще забыл упомянуть, Илья.
Красивой женщиной я ее не рискну назвать. Она, кстати, в турнире шутаут, вот многие предполагали, что вообще не будет результатов. В турнире шутаут она 2 круга прошла и попала в число 14 сильнейших. Там некоторое время даже шла там в тройке, но потом там проиграл несколько алынов и вылетел, по-моему, 11-й. То есть на официальный финальный шутаут она не вышла. Вот. Ну, вот еще раз упомяну, что вот парень, которому я проиграл, в результате занял 4-е место. Вот Волгар задал вопрос свой уже 19 раз, поэтому давайте его озвучим. Не считаете ли вы, что только одержимые игрой люди, мыслящие, говорящие и даже видящие во сне только покер, способны добиваться в нем громких результатов? Я однозначно так не считаю. Есть огромное количество примеров, особенно вот молодые игроки, как бы вот такие современные, которые, я думаю, что ну, во сне покер не видят и, тем не менее, добиваются очень хороших результатов.
Но... Не знаю. Я на самом деле не был бы так категоричен, то есть это, наверное, не обязательное условие, но это, в принципе, очень сильно помогает. Ну, такая фанатичная преданность там игре и так далее.
Я бы ответил так на этот вопрос, что как раз в покере это меньше сказывается, потому что все-таки в покере, ну, как говорят, luck involved, да, то есть довольно много удачи решает еще, помимо одержимости какой-то. Но вот в других родах деятельности, мне кажется, вот как раз фанатики, которые готовы всю свою жизнь посвятить какому-то одному делу, именно они добиваются самых больших результатов. Но в покере, я говорю, все-таки покер такая игра, где не всегда связано вот именно количество твоих усилий, количество труда, не всегда связано с окончательным результатом.
Да. Дайте прогноз, будет ли у России еще один браслет? Если да, то кто может порадовать? Ну, трудно сказать. Мне кажется, что лучшие для нас турниры вот уже прошли. То есть остались в основном турниры по No Limit Hold'ему, где просто, ну, рассчитывать на выигрыш браслета очень сложно из-за нереального количества просто участников. Но, в принципе, ну, вот еще хороший турнир вот в субботу, то есть уже как бы завтра, по 2500. Там, думаю, все наши сильнейшие лимитные игроки будут играть. они в No Limit и в Pot Limit Amahe тоже более чем конкурентоспособны, тоже Щемелев, там, Пулычев, там, они хорошие не, игроки.
Ну, я вот хочу сказать, что на самом деле вот Pot Limit Amahe у нас приличный состав будет в этот раз играть очень, по Amahe по 10 тысяч.
Ну, ты знаешь, вот честно говоря, да, я просто считаю, что вот Pot Limit Amahe это единственная игра, в которой вот, ну, скажем так, которая более развита, ну, у нас она, мне кажется, все-таки менее развита, чем в Америке и в Европе. Может быть, я не прав, конечно, но мне кажется, что вот выиграть именно вот браслет вот чисто в Амаху, ну, не уверен, что нашим игрокам по силу. Хотя многие очень любят эту игру, но мне кажется, что вот, условно говоря, ну, грубо говоря, это единственная игра, в которой, например, какой-нибудь Том Дван, например, на мой взгляд, играет лучше, чем вот, ну, наши лучшие игроки. Вот, ну, может, я не прав, конечно, я не настолько эксперт.
Нет, наверное, ты прав, конечно. Я просто говорю, что у нас все-таки есть вот тот же и Леша Макаров, да, безусловно, будет одним из фаворитов.
Да, бесспорно.
Не могу сказать, что будет главным фаворитом, но если, скажем так, составить топ-30 игроков по Амахе, да, то тот же вот Саша Кострицын и Леша Макаров должны туда входить.
Я думаю, да, но при этом вот мне кажется, что нашим игрокам вот сильнейшим, им в Амаху именно вот важно, вот так же, как безлимитный холдом, важен вот этот вот наигрыш в интернете, ну, на мой взгляд, да, которого у наших игроков, у большинства, кроме, пожалуй, вот названных тобой, Макарова и Кострицына, нет. Хотя, в принципе, и Кирилл Герасимов, и Сергей Альтбреген, и Александр Кравченко, они очень опытные и хорошие игроки, конечно, в Амаху. Но именно вот не так много, я думаю, турниров они сыграли, вот еще что важно. Хотя, с другой стороны, вот Том 2 вообще турниры в покер не играет. Вот.
Да, всегда есть шансы, что вы паникуете.
Да мы не паникуем, ты
выиграешь просто. И в Амаху, и в No Limit.
Вот я хочу сказать, я думаю, что шанс еще будет. То есть кто-то из наших вот обязательно будет еще близко. Может быть, не просто, но вот типа как там Щемель вчера, там 4 человека оставалось, он был с нормальным стеком. Вот такой шанс еще будет точно. Может, во многих турнирах наши проходят далеко, то есть на финал точно еще будут игроки. Я думаю, что шанс выиграть браслет будет еще такой приличный, хороший. А вот удастся ли воспользоваться,
ну там время покажет. Ну вот, например, на самом деле в чемпионате по Pot Limit Hold'ему хороший шанс был у Саши Кузьмина, потому что когда оставалось 10 человек в турнире, он за чип-лидерский стек выставился с топ-пары против флешдро очень слабого игрока, единственного, который там был слабый игрок. И при том, что Саша, в общем, играл по карте и аккуратно, я думаю, что если бы эту раздачу он выиграл...
Илья, то... ну ты вот про Сашу, ты, я не знаю, ты вообще общаешься тут с людьми, как вот, ну, в Вегасе. Вот ты, он ведь... Я согласен, в этой раздаче, да, ему очень не повезло, но... А какие раздачи он до этого сыграл?
Это я знаю, но я говорю уже...
Как он набил этот стек? Давай объективно все-таки смотреть на вещи.
Вот. Нет, финальный стол был очень тяжелый, но опять же, учитывая, что вот этот вот игрок, который, ну, Кальдерара его фамилия, который, ну, вообще очень далек от покера, в итоге, выиграв эту раздачу, занял третье место, ну, просто выкидывая там в пас и принимая алыны с нацами, вот, то на самом деле, как, раздача была очень важная. То, что до этого там Саша выигрывал раздачу с дамы 5, ну, это его стиль, ничего не сделаешь.
Он, по-моему, заплатил еще и алын на флопе три маленькие карты с тузом королем.
Вот этого я не знаю, но тоже вполне возможно, да.
И там раздача еще сумасшедшая, чем с дамы 5, на самом деле, была. Когда с туз король, он закрыл алын большой, против там, я не знаю, чего он стоял, там, по-моему, еще одномастный какой-то флоп был у него, этой масти. Ну, короче, какую-то сумасшедшую раздачу он там выигрывал, сумасшедшая. Вот, поэтому... Говорить, чтобы ему там не
сложилось. Все, потому что моя аура.
Да, ну,
просто, я вот к этому все и веду. То есть я к чему сейчас все говорю-то? Что говорю, вот если бы вам удастся как-то уговорить Ваню взять у вас 1% или 0,5%, или что у вас сразу аура попрет, так что. Вот. Кузьмину удалось это сделать, и вот ему так удалось.
Но я не думаю, что это секрет. У Вани от меня 50%.
И... Кстати, извиняюсь, тут написали правильно. Человек Эдилди очень правильно написал, что про ауру больше говорить нельзя, потому что Феррул появился у нас в эфире. Вот, поэтому слово аура, она заменяет на мат ожидания, логика, только математика. Что такое аура, я вообще не понимаю. Как, что аура такое? Как она в процентах вычисляется?
Вот Нигитс тебя спрашивает, играл ли ты по стратегии ССС?
Кого он спрашивает?
Тебя.
По стратегии ССС, это, я так понимаю, шорт-стеков?
Это, наверное, нет. Только Рабцов играл по стратегии СС.
Да, нет, у нас есть были специалисты. Нет, на самом деле были специалисты, я вот даже хочу сказать, что был период, когда... Андрей Митропольский, ну вот кто играет, знает его хорошо, это такой профессиональный игрок, офлайн в основном. Он на пати очень много выиграл. Был у него период, когда на 25-50, он проиграл довольно много, довольно крупную сумму, и он, по-моему, первый стал играть по этой стратегии, он стал заходить с боином в 1000, не в 5000, как обычно, а в 1000, разработал специальную систему, троем там они играли, ну, 3 еще, 2 еще человека на других столах. Вот, и они отыграли огромные минусы выше плюс, именно играя вот по этой стратегии. То есть я думаю, что как раз как бы родоначальником вот этой игры у нас в России был Андрей Митропольский.
Вот,
позвать на следующий тур Маркуша, Гансика и Хикиста. Я думаю, кстати, хороший день. Вот, во-первых, Гансик, Кирилл Рапсов, какие бы там недостатки у него не были, да, в плане там, может, как люди его относятся, но для эфира я думаю, что это одна из самых идеальных кандидатур, потому что человек умеет говорить с юмором. Я думаю, очень интересно было бы позвать. Но Андрей Первышин тоже, видимо, интересно будет послушать.
С другой стороны, Сереж, мы стали терять людей. Вот денег, да, и он не дождался чата с Сергеем и сказал, что ну, слушать больше вот нас с Ваней он ну, как бы не может, и ушел. Вот. Вы извините нас, денег дай, но в принципе мы тоже как бы какое-то отношение к сайту имеем. Так решили.
Илья, не расстраивайся, пожалуйста. Только не.
Да, да, я чувствую, Илья, у тебя уже из-за этого. Я чувствую, у меня в голосе уже долгие такие замазки. Ну, человек просто пошутил, скорее всего. Вот это так серьезно. Вот если мне бы сейчас кто-то такой написал, что Сергей, ну так мы тебя каждый день слушаем, дай уже высказаться, например, на конце. Илья, Иван, я, честно говоря, только вот с радостью восприму, скажу, да, конечно, а ты как-то вот сразу замазался
из-за этого. Не, ну я-то не буду расстраиваться, я просто поеду уже регистрироваться в турнир и играть, поэтому. Не успею вот расстроить. Да, буду уже в турнире свой тилт, так сказать, изливать. Вот.
Илья, ты Вань... опасен. Лучше изливать его Коробкин... на радио, чем...
Слушай, Коробкин тебя спрашивает. В букмекерских конторах принимают ставки на то, что ты попадешь в призы в мейн-эвенте 1-7. Вообще ставить на тебя или нет, а?
Ну, на самом деле, я про это писал. Получается, что нужно ETM иметь чуть больше 14,5%. Чтобы ставка была плюсовая. Я считаю, что у хорошего игрока на мейн-эвенте есть такое. Ну, ETM будет больше, чем на дистанции, чем 15%. Ну, ставить лично конкретно на меня или нет, я не знаю. Ну, в принципе, я считаю, что у меня хороший шанс попасть в деньги.
В этом ну да, турнире. Вот объективно, я как бы ставки умею оценить. Я считаю, что эта ставка слабо плюсовая. То есть, если поставить на Ваню 1 к 7, она не может быть очень сильно плюсовая, потому что ни один игрок не покажет там 50%, например, попадания в ETM, да. Но в любом случае, я думаю, что у Вани выше, чем вот 14,5%, которые...
Да, я уверен в этом. Я думаю, что ставка плюсовая, да. Но при этом
но надо... Она не может очень сильно плюсовой, что вот нужно как... Я вам сейчас скажу, что ставка плюсовая, и все люди понесут там деньги в букмекерскую контору, да? Нет, она слабо плюсовая, но поставить есть смысл.
Ну и на Ваню надо посмотреть 3 июля. Честно говоря, вот пусть Ваня меня не обижается, но мне кажется, вот в турнирном покере у него многое зависит от настроения. И если вот он будет в хорошем настроении где-то в районе 5 июля, когда турнир начинается, то я думаю, что ставка...
Ну, странно, будет Илья, я вот обычно как бы вот, ну, вроде подшучиваю, да, над тобой, но всегда с твоим мнением согласен. Я уже говорил, что считаю тебя, ну, все, что ты не говоришь, все очень разумно. Но вот здесь я почему-то вынужден с тобой не согласиться. Мне кажется, как раз Ваня, это тот человек, у которого от настроения зависит меньше всего в турнирах. То есть он может делать вид, что он спит, или на самом деле спать, или еще что-то, но... Он практически не подвержен каким-то там, скажем так, эмоциональным вещам, чтобы они все оказывались на игре. Он в каждой раздаче все равно будет принимать решение, которое он считает правильным. По математике.
Вань, поэтому мне кажется, что как раз эмоционально. Я слушаю Сергея, заслушиваюсь. Я считаю, Сергей абсолютно прав, как обычно.
Нет, ну я не то, что там политически, я объективно свое мнение высказываю. Я вот уже приводил пример. Это вот есть у нас несколько игроков. Вот Кирилл Рапцов, тот же Ваня, там, ну и старые в основном закалки это люди, Тор, там, Илья Булчев. Вот эти люди, которые, ну, независимо от того, что бы там ни происходило, может, даже какие-то там не связанные с покером вещи, там, но они на игру никак не влияют.
Не, ну конечно, вещи какие-то влияют на мою игру, но. Вот на ПТР, на Poker Table Rating есть такой параметр, называется tilt score или как-то там tilt rating, что-то такое. Типа, у меня он достаточно низкий, хотя я вот летел, как говорил, уже
самолет. Отрицательный, да?
Не, у меня там типа 30, а я летел с дантистом, который тоже гринтер, и у него там вообще 15. Это еще меньше. То есть есть люди, конечно, более устойчивы к тильту, чем я, но относительно основной массы, наверное, да. Я спокойно играю и не вот подвержен этим.
Вопрос. Бэкинговый фонд Каца уже обсудили. Я вчера прочитал на Покерофе, не знаю, читали ли ребята. Но... Да, но он на самом деле действительно обсуждал эту идею до этого со мной, там, с Зай и с Володей Кочеловецким из своей команды. Очень толковый, хороший парень. Вот. Но при этом как бы в обсуждении не прозвучало нигде то, что я прочитал на сайте Покеров. В общем, бэкинговый фонд Каца – это, как я понял, сам Макс Кац.
Ну, честно говоря, мне вчера была просто выдана сначала одна линия, версия, ее раскритиковали, тут же появилась вторая, а сегодня уже появились предложения. Типа фонд и я рекомендуем, и пошло-пошло. Его спрашивают, а ты не можешь, Макс, просто написать, типа, я и я? Зачем писать фонд и я? Он на что он ответил, что фонд это там 500-700 тысяч долларов, что-то. Ну, пока, честно говоря, мне это напоминает, не хочу никак Макса обидеть, я с ним сейчас нормально общаюсь, хорошие отношения, но пока это напоминает, вот когда, скажем так, дети в детском садике, вот какие-то там на грузовиках там есть, что-то вот, какие-то пытаются серьезные игры играть. Вот у меня вот такие ассоциации почему-то.
Не, ну меня, конечно, да. Ну, то есть, как бы, есть, на мой взгляд, ну, вот, в принципе, когда создается какой-то фонд, ну, вот, ну, я, у меня, например, жена, предел благотворительного фонда. Поэтому я более, ну, создается какой-то попечительский совет, правление, ну, и под, они как-то принимают решения. Ну, то есть, есть какая-то процедура, ну, как бы, да. А когда ты просто берешь и называешь себя с сегодняшнего дня не Макс Кац, а фонд Макса Каца, очевидно, да, или просто фонд, там, не знаю, там, какой-то, то, на мой взгляд, все-таки, как бы, это не... И потом, и сразу начинаешь уже выдавать какие-то предложения, уже не от своего имени, от имени фонда. Это довольно странно, на мой взгляд.
Ну, да, есть. Да, я вот и хочу, я просто Максу хочу посоветовать, чтобы он... я еще раз повторю, что никакой здесь нет, вот, что я пытаюсь его как-то задеть, что, наоборот, только добрый совет хочу дать. Что мне кажется, он слишком торопится с этим. Вот он хочет уже... Вчера идея эта пришла к нему, например, в голову написать. Да, я знаю, что она пришла раньше, я с ним тоже общался. Но вот он вчера написал, сегодня уже пошло в фонд, и я рекомендую, то-то, 500 тысяч долларов, 17 человек, все такое. Он слишком торопится. Не может быть так, что вот вчера он ее написал, идею, никакой процедуры не соблюдено, а уже вот он хочет управлять такими деньгами, как полмиллиона долларов или 700 тысяч долларов. Ну так не бывает в жизни, на самом деле. Нужно это посерьезнее организовывать все. Лучше пусть подольше времени потратить, но чтобы не выглядеть как реально как детский сад. Пока вот такое впечатление создается.
А у меня впечатление такое, что...
Ну, Ваня, твои
впечатления. Не, на самом деле я абсолютно спокоен. Мне кажется, что почему нет, пускай делает. Кому? Я как бы стал спокойно к этому относиться. Я считаю вот реально, что все его проекты, у него небольшой шанс на успех, но он их делает столько много, что какой-то проект у него будет удачным и принесет ему прибыль там, и что-то поменять в покерном мире. Ну, посмотрим, будет ли это один из этих проектов успешных, или это будет там очередной проект, который закончится ничем, это уже как бы зависит от... История рассудит, посмотрим.
Вот мне очень... Еще, да, Илья, извини, пожалуйста, секунду хочу ставить, что я, чтобы мою мысль правильно понял, я не против проекта, я думаю, что как раз он, может быть, имеет право на жизнь, я против того, как он реализуется сейчас.
Я тоже, в целом идея очень...
Вполне может быть жизнеспособным.
В целом идея очень неплохая. На самом деле вот у нас на сайте есть такой пользователь, посетитель, очень толковый человек, звезда «Что, где, когда» Шиштаки. И он мне в свое время писал письмо, у него тоже было предложение там как бы формировать там экспертный совет там из каких-то уважаемых людей, тоже оценивать, потому что вот проблема оценки, скажем так, предложений, которые делаются по долям, да, это действительно такая проблема существует. Вот, потому что, ну, многие из них, конечно, носят просто, ну, без привлечения, комичный характер. Вот, там у людей нельзя с коэффициентом 0,6 покупать какие-то доли, а они просят у них купить с коэффициентом, там, условно говоря, 1 с чем-то там.
Ну, нет, Илья, ну ты понимаешь, что все, вот на самом деле, я уже общался, когда, ну, по скайпу много это обсуждали с разными людьми, банально сейчас неизвестно самое основное, например, какой ROI в турнир ИФСОП у хорошего игрока или в турнир ЕПТ. Ведь это неизвестная цифра. Кто-то говорит 200%, кто-то говорит 100%, кто-то считает 50%. Это невозможно оценить. Нет дистанции, игра постоянно меняется. То, что было 2 года назад, и сейчас это абсолютно разные игры. И банально неизвестны такие основные вот факторы, как ROI хорошего игрока в турнире. Ведь кто-то продает 1.4 на мейн-эвент. Ну, я не знаю, допустим, я считаю, что у хорошего игрока 100% ROI в мейн-эвенте, а может быть, на самом деле, он меньше значительно. Вот не знаю, таких основных вещей уже любое предложение невозможно оценить с точки зрения выгодности и невыгодности. Не говоря уже дальше, а дальше уже идет, как хороший игрок предлагает, плохой игрок, это можно как-то оценивать. Но вот не зная основных вещей, точное решение принять невозможно.
Как я, ну вот, давайте я тут на несколько вопросов, которые есть тут общие, отвечу. Мне просто очень импонируют люди, которые повторяют вопрос 20 раз и больше. Вот, вот пользователь Сир 14 раз уже спросил, если попадете на финалку, будете избегать играть друг с другом, так сказать, friendly play? Ну, на самом деле, мы много раз друг с другом все трое играли, вот, ну, не на финалках, правда, на финалках, по-моему, вместе не были ни разу, вот, и всегда играли достаточно, ну, просто прямолинейно друг против друга играли, хотя вот в прошлом году на мировой серии Ваня один раз на меня обиделся, когда я вот под его рейс нырнул на 6-8 треф и поймал флэш на ривере. Вот, ну, на финалках...
Я не обиделся, просто я... Очень тактично
заметил,
что это минусовая игра, и тебе просто повезло.
Да, так и есть, так и было. Ну вот, короче говоря, а что касается финалки, ну вот просто играют люди прямолинейно обычно, даже не то, что которых связывают какие-то дружеские отношения, а просто даже люди, ну, из одной страны, причем если она не Америка, то они обычно играют просто прямолинейно друг против друга по карте. Вот, значит, еще вот вопрос какой-то был тоже 18 раз был задан. Какой же... А с каким банкроллом можно проехать в Вегас, чтобы поиграть две трети турнира, включая самый главный турнир? Я думаю, что около полумиллиона долларов.
Не, ну, на это нужно, там, допустим, 50 тысяч долларов или там 40 тысяч. Ну, дальше все зависит от банкролл-менеджмента человека.
И какой-то вот еще... А, и вопрос про видеотрансляции. Я просто в курсе, поскольку проводить их будет мой коллега, который будет, который ведет трансляции с турниров ЕПТ на английском языке, Джеймс Хартиган. Он уже прибыл сюда где-то неделю назад. Трансляции готовятся. Из нескольких финальных столов будут трансляции. Например, будет транслироваться финальный стол с участием Ивана Демидова с турнира 6 макс по 25 тысяч. Вот. Это трансляция. Вот. И еще несколько там турниров поменьше тоже будут трансляции. И, наконец, последний вопрос, на который я отвечу, и я уйду, спрашивает Табурет. Он спрашивает, бороду я ложу на одеяло или под одеяло? Ну, ложат вообще, ну, я бы сказал, где, но боюсь обидеть наших...
Вообще, на самом деле, нигде не ложат, нет такого слова в русском языке.
Да, в русском языке нет такого слова, а кладу я бороду рядом с собой. Она короткая. На самом деле, это... обман зрения. Бороды у меня почти...
Не, ну вот в прошлом году в Вегасе как бы...
Алло.
Да, это она была... Мы тебя слышим, Сереж, как родного. Не надо говорить алло, алло.
Что?
Мы тебя прекрасно слышим.
Ну дай ему трубку, я ему объясню.
Я боюсь, он не с нами разговаривает.
Ну, я подумаю над твоим предложением, но могу не успеть. Но номер у меня твой есть, так что, скорее всего, зайду. Давай, счастливо.
Хорошо. Могу только рассказать, почему в этот раз я живу в отеле, а не снимаю дом, потому что вот все время очень большой геморрой. Если есть собственная машина, это хорошо, но у меня нет прав, и я не умею водить. Вот с такси постоянная проблема и доехать от отеля, и вызвать, тем более вызвать такси к себе домой. Так что большинство таксистов не местные или приехали сюда 2 года назад, они не знают город, и объяснить человеку, где находится твой дом, практически невозможно.
Yeah, you cross Buffalo and just half a mile you will see Spanish Trail.
Серег, мы теперь знаем, где ты живешь.
А что, эфир закончился?
Эфир не закончился, просто Илья ушел, и тебя было заглушал.
Нет, просто Андрюха, он постоянно, у него проблема с таксистами объясниться. И он просто не может объяснить. А таксист попался такой, который по-английски тоже не говорит.
Вот я говорил о том, что большая проблема, что большинство таксистов не местные, как бы.
Мягко говоря, не местные. Они просто по-английски знают очень плохо. И даже некоторые стрип не знают. Я рассказывал, что в том году меня, когда, ну, надо было из Беладжо поехать, там, образно говоря, в МЖМ, таксист выехал, он стрип-то все знает, и поехал в другую сторону. Я говорю, как так, нам же туда. Он говорит, я из Румынии, я говорю, трак водил. Вот здесь первый раз, как бы, в самом стрипе. Все вокруг всегда бежал. Вегас. На грузовике, говорит, ездил. Вот такие таксисты здесь попадаются. Так, Илья покинул вас, но сейчас будет скукота в чате, значит. Не в чате, то есть, а в эфире.
Говорить. Ну да, не, на самом деле, я думаю, надо постепенно закругляться. Можете ответить на пару последних вопросов, если они есть.
Да, давайте-то еще буквально, еще, может быть, там 5-7 минут, если пару каких-то вопросов ответить.
Да. И... Тот, я кстати, вижу, спрашивает...
Да, говори.
Сколько турниров надо отыграть на 1000 человек, чтобы определить свой рай? Ну, можно, конечно, посмотреть точный расчет, они, в принципе, есть в интернете, но там от 2 до 10 тысяч. 2 тысячи – это так, более, это минимум, который нужно, чтобы хоть как-то его определить, а более точно – это от 10 тысяч и выше турниров. Что вживую, конечно, невозможно играть даже за всю жизнь такую дистанцию.
Я, кстати, хочу вот еще буквально пару минут, я тут слышал, когда позвонили по телефону мне, что обсуждали, что это там про 20-тысячный турнир, что тебя там на финальном столе будут комментировать. Я вспомнил, что когда вот я играл Хордс, ну, да, вот составы в Хорсе довольно-таки звездные, за всеми столами там известные игроки сидели, да. Вот, и у нас за столом, у меня вот играл этот Дат Мус, ну, ты знаешь, этот Брэд Ричи, да. Клеменс, там, этот Мэтт Гланс, ну, хороший состав. Вот, и сидели люди все, обсуждали ставки, большие ставки ставили между собой на 25-тысячный турнир. И вот я скажу, что одним из фаворитов, кого... Там разные были варианты, типа, берешь 3 игроков против Айви, кто из них дальше будет, еще что-то. Ну, там полно было всяких вариантов. Но меня что поразило, что... все вот эти, так сказать, сильные профессиональные игроки, они в основном выбирали Сашу Кострицына.
Вот, то есть так приятно было, что на кону кого брать против Айви. В основном звучали имена вот этот Скотт Сейвер. Со мной сидел Мерсье, его брали, естественно, так как неудобно, видимо, потому что он за столом был у нас. И Саша Кострит постоянно мелькал во всех прогнозах. То есть вот Сашу постоянно... Тебя почему-то не упоминали. Я уж хотел напомнить, что, видимо, не знаю, что ты будешь играть. Я хотел сказать, что Ваня же еще будет играть, но помолчал.
Но тебе надо было на меня поставить. Поддержать. Да, не, на самом деле, Саша сейчас в очень хорошей же форме, да? Он и в турнирах хорошо выступает, не знаю.
Честно говоря, у меня почему-то мнение не такое.
Да? Я просто...
Ну вот он хорошо выступил в хадзапе, но ты же видел раздачки, он там проходил, да? А так вот что-то, не знаю, в турнирах вот то, что... Я знаю, что он по поводу моей там игры высказался вчера. Вот, я по поводу его не буду высказываться.
Драма назревает. Я, к сожалению, не в курсе. Я вот два дня был вне жизни покерной, поэтому я немного не в курсе.
Вот, кстати, вопрос такой, что вы думаете о перспективе продаж долей с кэфом ниже единицы, начинающих слабо своими игроками? Есть будущее у таких достилок? Я не вижу смысла продавать ниже единицы, только богатые люди себе могут. Это же получится, что игрок должен сам доплачивать еще за то, чтобы играть в турнир, за других. То есть это в любом случае не выгодно.
Не, а смысл? Можно играть просто турнир дешевле, зачем продавать с минусовым?
Да, да, то есть я не вижу никакой перспективы, это просто какой-то поступок, ну, не имеющий под собой никакого смысла. Вот, тогда уж лучше действительно играть или дешевле, или турниры не играть пока. Вот Наркотикс постоянно спрашивает, Сергей, FT ведь риггет? Ну, я не отвечаю уже на такие вопросы, чтобы мне не устраивать. Вот,
Ваня, но сказал, могу сказать, что у Лики там очень большой недобор в кэше. И она переживает.
Недобор у огромного количества людей, недоборы, при том громадные недоборы большие, а вот людей с переборами встречаются не так много. То есть выводы можно делать кое-какие из этого. Сергей, играет ли Ленокс Льюис на серии? Не видел я его Ленокс Льюис, но на самом деле он никогда не играл на серии, он играл только мейн-эвенты, насколько я знаю. Вот. И не знаю, будет ли он мейн-эвент играть в этот раз. Здесь я пока его не видел. Планируете ли пригласить в эфир Щемерева? Но это надо Илье, наверное, организации заняться, вот, чтобы он приглашал кого-то.
Нет, я думаю, что нам вообще интересно приглашать как можно больше разных людей.
Конечно, другой вопрос. Конечно, я считаю, что каждый эфир, желательно, чтобы какой-то был гость интересный, и как раз вот ему больше вопросов и адресовать. Вот надо этим заняться, и на послезавтра кого-нибудь там обязательно пригласить в эфир.
Ну, то есть, с нашей стороны, я думаю, желание-то огромное есть. Вопрос, согласятся ли люди, потому что все-таки надо выделить время, и, ну, было бы отлично.
Время, конечно. У нас удобное выходом, мы уходим до турниров, как бы, в эфир, поэтому время достаточно удобное. Вот вопрос явно тебе. Какой рой у Айви, как ты считаешь?
Ну, блин, я не знаю, я на самом деле не берусь комментировать. Я в шоке от его результатов, и не знаю, мне кажется, обычного человека таких результатов быть не может. Не может человек играть хорошо во все игры, везде выигрывать, еще и в турнирах хорошие результаты показывать. Он как бы выбивается из общей статистики, я не берусь судить.
Ну ладно, мы, наверное, вот будем тогда заканчивать, потому что мне уже сейчас надо будет как раз ехать уже в Андрюху, сюда он переоденется, и поедем мы уже на турниры. Вот, так что давайте-то, да, как обычно, послезавтра в 9 вечера, и будем надеяться, что мы организуем какого-нибудь гостя в студии, чтобы людям было поинтереснее. А то надоело уже, наверное, слушать только, ну вот сегодня хоть Ваня наконец подключился, а только Илья, да я. Вот, нужны какие-то новые, свежую кровь, кузнец. Я думаю, что постараемся договориться как раз либо с Володей Щемелевым, либо, может быть, с Костей Пучковым, как обладателем браслета. Ну, с кем-нибудь.
Серега, мне кажется, тебе не стоит прибедняться, как бы, вот, что-что, а интересно рассказывать, это, по-моему...
Нет, ну понятно, понимаешь, я, может, могу там что-то там, какие-то байки рассказывать, истории, да, но все-таки это же мы в Вегасе сейчас находимся. Это можно делать и из Москвы, то, что я сейчас здесь рассказываю. А пока мы находимся в Вегасе, наверное, людям интереснее вот, будет послушать именно тех, кто сейчас здесь добился успеха. Поэтому я думаю, что вот или с Володей, или с Костей Пучковым постараемся организовать встречу, чтобы, скажем так, было как-то поразнообразнее. Ну, все-то, наверное. Да, Вань, говори.
Да, не, ничего, я тоже хотел попрощаться, так что, ну,
ну давай, продолжай. Я последний попрощаюсь.
Всем до свидания. На самом деле, хотел сказать, что интересно было бы с Костей сделать хазап, может быть, даже отдельно, потому что это игрок, который неизвестен онлайн-комьюнити так широко, да, а на самом деле очень приятный и интересный человек. Ну, и было, да, бы мне, лично мне было бы очень интересно его послушать.
100%. Во-первых, ему есть что рассказать. Часто мы приглашаем людей, которые рассказывают только про покер. У Кости на самом деле уже, ну, скажем так, пожил, да, у него интересная жизнь. Многие знают, что он ну, на ипподроме скачками занимается. Да, до сих пор, притом, до сих пор он ездит там, как это называется, не специалист. То есть, ну, действительно, человек очень интересный для хедзапа, поэтому интересно будет с ним организовать. Зовите Феррелла, пишут. Да, Феррелл, безусловно, тоже очень интересный человек, но с ним хедзап уже был. И сейчас все-таки у нас тематика вот этого месяца – это Лас-Вегас. Поэтому сейчас мы будем все-таки приглашать кого-то, кто как-то с Вегасом связан. Ну ладно, все, тогда, значит, всем большое спасибо еще раз, что слушаете нас. И да, послезавтра, да, в это же время, в 9 вечера, постараемся тем же составом и еще кого-нибудь обязательно пригласить.
И хочу еще пожелать удачи с тем, кто сегодня играет, ну, особенно Сереге и Илье. Всем удачи, до свидания.
Спасибо, до свидания.